традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Павел Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры. Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Здравствуйте, Давид Маркович.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить на баррикадах о культуре. Я вопрос формулировал таким образом. Допустимо ли вмешательство власти в деятельность учреждений культуры? Для того, чтобы быть юридически грамотным, я так сформулирую. Допустимо ли вмешательство органов исполнительной власти в деятельность учреждений культуры? Так, мне кажется, будет звучать справедливее. На чем основываемся? Безусловно, на Тангейзере, вокруг которого в Новосибирске не утихают страсти. И сегодня из Кремля поступали такие противоречивые сигналы. Сначала замглавы администрации президента Магомед Салам Магомедов, комментируя скандалы вокруг постановки, отметил, что государственные творческие учреждения не имеют права ставить такие произведения, которые возмущают какую-то часть населения, и более того, предложил организовать некие предпросмотры, а потом был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сказал, что недопустима творческая цензура в России. Вот опять попытаемся разобраться, что же у нас допустимо, а что нет. Ну и для начала наши гости выскажут свое мнение. Начнем с Павла Пожигайло. Павел Анатольевич, пожалуйста.
Редко сказываю не свое мнение, но сейчас выскажу не свое мнение, с которым я полностью солидарен. Просто оно очень ярко, так сказать, соответствует моему пониманию. Считаю, что свобода творчества заканчивается там, где начинается оскорбление чувств верующих, оскорбление личности, где призывают к насилию, где на сцене или экране идет речь о разврате и распутстве, о тех, к сожалению, сейчас активно пропагандирующихся псевдоценностях, которые на самом деле разлагают общество. По-настоящему директор театра должен думать о том, что он хочет донести до зрителя, что он созидательно хочет принести в зрительный зал. В данном случае руководитель Новосибирского театра мог принести не просто негатив в умы тех, кто пришел смотреть спектакль, а мог стать причиной большого раздора, большого межнационального, межрелигиозного конфликта. А сказал это Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты. Вы знаете, я много читал по этому поводу разных высказываний, вы знаете, и Кончаловского, и Шахназарова, но мне кажется, вот то, что сказал Александр Борода, ну вот, подписываясь под каждым словом, мне кажется, он в этом смысле, ну вот, исчерпывающе дал характеристику, оценку, да, вот в этой ситуации.
То есть государство должно было поставить препон для того, чтобы вообще этого конфликта и скандала не возникло.
Ну, поскольку, заранее. Смотрите, поскольку я член коллегии, собственно, постоянно слышу разного рода, так сказать, дискуссии в отношении, где граница, да?
Да.
Вот он сказал, что граница этого творчества заканчивается там, где начинается граница, собственно, свободы другого человека. И, понимаете, если, например, православные, я русский православный человек, если православные люди выходят на улицу и говорят, что то или иное действие оскорбляет их чувства, то они мракобесы. А если белоленточники выходят и говорят о, так сказать, поправлении каких-то свобод, то они демократы. То есть, на самом деле, конечно, есть двойные стандарты, некая двойственность. Мне кажется, что Борис Мездрич, после особенно вот того разговора, он, кстати, был очень спокойный, очень
это директор театра,
свободный, да, в Министерстве культуры. Мне кажется, надо было просто вернуться и извиниться. Ну, что же, извиниться перед людьми, что в этой ситуации с этим постером и с всей историей, связанной, так сказать, пребыванием Спасителя в гроте Венеры, так сказать, да, были действительно оскорблены чувства верующих, мы не хотели этого сделать, приносим свои извинения, вот и все, понимаете, и, возможно, на этом конфликт бы и исчерпался. Вот, этого не было сделано, и Министерство культуры, и министр лично принял решение, причинение, кстати, очень такое жесткое, ответственное, но меня он вызывает уважение, у Мединский личность, он имеет свое мнение, и в данной ситуации он исполнил закон, потому что государство имеет полное право, собственно, прекратить контракт с директором театра.
Это Павел Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры. Сейчас слово Давиду Фельдману, историку, профессору факультета журналистики РГГУ. Давид Маркович, пожалуйста.
Ну, я, так сказать, тоже определю идентичность. Я не русский и не православный человек.
Так.
И не демократ. Поэтому мыслю в категориях закона. Существует закон относительно оскорбления чувств верующих. Хорошо ли он сформулирован, плохо ли, это закон. Им следует руководствоваться. Тезис первый, тезис второй. Спектакль «Тангейзер» я не смотрел. Мне кажется, это достаточно убедительная причина, чтобы не иметь о нем собственного мнения. Тезис третий. Возвращаясь к первому, есть закон. Вопросы оскорбления чувств верующих или не оскорбления чувств верующих должен решать суд, руководствуясь законом. Потому что иначе получится не очень хорошо. Нас, например, никак не оскорбляет обнаженная натура в Пушкинском музее.
Не оскорбляет.
Меня никак. А у моих знакомых мусульман она может вызвать протест. Это вопрос суда, а не волеизъявления государственных служащих. Таково мое мнение. Теперь, что касается прерывания контракта с директором театра и режиссером или не прерывания, это юридический вопрос. И его надлежит решать в суде.
Это Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Спасибо за то, что высказали свою позицию. Теперь можно начинать дискуссию. Начнем с Павла Пожигайло. Павел Анатольевич, все-таки хотелось бы уточнить. Опять мы ставим вопрос о том, что можно, а что нельзя, хотя решение суда было. И там суд не счел оскорбительным этот спектакль, хотя уже статья у нас есть за оскорбление чувств верующих. Так я не понимаю все-таки, для чего принималась эта статья, которая вызвала столько дискуссий. Для чего решение суда? Для кого решение суда?
Я вам скажу, что это была первая инстанция. Что дальше должно было быть? Да? Дальше, так сказать, прокуратура подает апелляцию, кассацию, да, и так далее. И возникает достаточно длинный процесс, может быть, даже который мог бы растянуться не на один год. Вот, результат мы не можем сейчас предсказать, но сказать, что окончательно суд решил, да, что прав театр сейчас нельзя. Естественно, мы, когда говорим про закон, да, все-таки должны предполагать, что законы не мертвы, они иногда меняются. Более того, иногда ситуация выходит, да, за рамки обычных законных решений. Ну, например, во Франции, да, то, что произошло с Шабли Эбдо и так далее. То есть это огромный инцидент, в том числе, так сказать, был связан с тем, что достаточно длительное время выпускались карикатуры на пророка Мухаммеда, и возникла, так сказать, абсолютно молодежная среда, вот эта экстремальная, да, так сказать, группа, которая решилась на, безусловно, преступление. Конечно, политики должны думать о том, чтобы, реагируя вовремя, да, на какие-то серьезные вещи, которые могут перерасти в массовые, так сказать, беспорядки, или, не дай бог, межнациональную рознь, или, не дай бог, помните, как до революции дело Белиса и так далее, да? Если бы, условно говоря, возвратясь назад, да, можно было повернуть все вспять, то, наверное, я почему об этом говорю, потому что, знаете, представляю фон Столыпина, я помню тот период, когда Столыпин, борясь за отмену черты оседлости для евреев, как раз говорил о том, что, да, закон, но некоторые законы надо менять, и он говорил, что если...
Так куда уж свежее, закон о защите чувств верующих принят он буквально вчера, позавчера.
Послушайте, у нас законы многие, да, входят в противоречие с другими законами.
Вот, с каким законом вступил в противоречие этот закон?
Ну, прежде и всего, так сказать, со статьями Конституции о свободе творчества.
Так.
Да? Вот. И вопрос законодательно сегодня определить границу, где заканчивается свобода творчества и наступает оскорбление чувств верующих сегодня законодательно, собственно, однозначно невозможно. Понимаете? Но мы однозначно имеем дело с совершенно естественной реакцией огромного количества людей, вызванной оскорблением их религиозных чувств.
Это Павел Пожигайло, сейчас обращаемся к Давиду Фельдману. Давид Маркович, но ведь власть, правда, обязана реагировать на чаяния людей.
Прошу
власть
прощения.
Да, пожалуйста.
Давайте вернемся к началу.
Попробуем.
Я все-таки сторонник решения и обсуждения вопроса на языке закона. И если начинается разговор о том, что наш закон несовершенен, а государство должно вмешиваться и действовать не по закону, то вывод мой прост. Там, где начинается разговор о границах нарушения закона, допустимых границах, там закона нет.
Хорошо, уточню, в чем здесь, что здесь было противозаконного из того, что было, вот, было совершено?
Пусть решает суд.
Нет, еще я сейчас формулирую. Не про Тангейзер, я сейчас не про Тангейзер, а про то, что последовало за ним, что было противозаконного. Граждане возмущались. Это законно?
Граждане имеют право возмущаться, и свое возмущение должны нести в суд.
Нет, они могут и не нести в суд, они имеют право возмущаться в том
числе
и на
улице. Они имеют право возмущаться на улице, но в тот момент, когда граждане начинают возмущаться на улице, используя не только вербальные, но и пластические средства, как то мордобой, должна вмешиваться полиция. И это закон.
Слушай, Павел Анатольевич, мы как будто в параллельных мирах живем. У нас год назад в Украине, да, была ситуация, когда Янукович действовал по закону. Что получили в результате? Тысячи погибших людей. Значит, есть ситуации в странах и в политике, когда руководитель государства или там министр данной ситуации принимает на себя личную ответственность и, опережая ситуацию, принимает правильное решение. Что и сделал Мединский, за что ему честь и хвала. Да, может быть, его позиция не всеми разделяется, но я уважаю, что у него есть позиция, в отличие от прошлых министров, где была безликая, непонятная, так сказать, вот такая желеобразная среда. И в этом смысле, возможно, Мединский, принимая это решение, предотвратил да, так сказать, какие-то массовые, собственно, выступления, о чем говорит Борода, которые могли перевести к межнациональной, кстати, Магомед Салам, межнациональной розни. В результате, да, могут быть погибшие люди, как в Украине, там смена строя. И, возвращаясь назад, очень часто, мы бы 100 раз пожалели, что мы не ограничились сменой там директора, да, а пошли на поводу и в результате получили, так сказать, серьезный социальный коллапс.
Рад с предложением. Можно не идти на поводу, разогнать к чертовой матери все эти митинги против Тангейзера, для того, чтобы не раскачивать лодку эти злодеи православные, которые все время недовольны тем, что оскорбляют их чувства. Сколько можно это терпеть? Давайте разгонять. Ну а что?
Кстати, ведь вы же именно это и предлагали Януковичу. Я считаю, что он действовал нерешительно, однако у него была возможность применить силу и было право не применять силу. Можно рассуждать наоборот. Он не решился. Это его ответственность. Что же касается меня, я прямо так и вижу, как из-за спектакля «Тангейзер» происходят взрывы возмущения по всей России. Ну, право, конечно, гипербола – неплохое риторическое средство, но надо же меру знать.
Ну, вы извините, конечно.
Павел Пожигайло.
Все-таки, еще раз говорю, что я понимаю, что вы не разделяете наши ценности, так сказать, русского и православного человека.
Я считаю, что у нас в данном случае ценности одинаковые.
Какие?
Например, закон, государственное благо, права человека. Что касается позиции Мединского, да, я ее не обсуждаю. Это решает суд. Если Мединский действовал по закону, значит, он имеет право и должен принимать решение.
Согласен.
Если он нарушил закон, это должен решить
Мезович суд. Мезович может подать в суд и восстановить себя в должности, правильно?
Правильно, пусть подает и восстанавливает.
Я считаю, это абсолютно законно. И Мединский, с моей точки зрения, да, так сказать, поступил как зрелый и грамотный политик. Он, опередив ситуацию, да, договорился, что был отзыв из прокуратуры, да, так сказать, претензии митрополита Тихона, одновременно, так сказать, да, сменив там директора театра. Безусловно, дальше Борис Мезович может подать в суд и восстановить себя в должности, если был нарушен закон. Но как политик Мединский сделал абсолютно правильно. Потому что в данной ситуации его решительность позволила избежать дальнейших... Можно не признавать наличие русского народа и православных людей в стране и считать, что вообще-то какая-то секта, меньшинство, да, которое может подвергнуть быть чуть ли не геноциду. Да, но мы так не считаем. И действительно, вот я еще раз говорю, я согласен с Александром Бородой, потому что не только вопрос верующих православных людей затрагивается, а если завтра будет опера, затрагивающая тему Холокоста, например, в такой же вот манере...
Суд.
Или, так сказать, пророка Мухаммеда.
Суд.
Да какой суд? Ну, я вас уверяю, что ровно на следующий день, так сказать, да, если что-то будет подобное в отношении мусульманства, да, мы потом будем, так сказать, расхлебывать очередное убийство. Понимаете? И политики иногда принимают, да, может быть, смелое решение, но здравый смысл подсказывает, что надо опережать ситуацию и не провоцировать народ на межэтнические и межнациональные столкновения.
Это Павел Пожигайло, Давид Фельдман,
мне
пожалуйста.
Мне кажется, что государственный чиновник, находясь на посту, не может говорить, что он русский православный человек или чеченский мусульманный.
Я не государственный чиновник.
Человек. Мое мнение очень просто. В нашей стране все конфессии и все этносы равны. Я пока не вижу, кто и какой этнос в нашей стране подвергает геноциду. Я не очень понял, при чем тут дело Бейлиса. Я не вижу пока связи. Это дело возникло по решению императора, оно бы его было прекращено.
Ошибочно возникло.
Ошибочно возникло по ошибочному
администрации. А что последовало? Еврейские погромы?
Правильно, значит, правильно. Товарищ император так спровоцировал их?
Это ошибка была власти. То есть я в этом смысле абсолютно говорю, это была ошибка власти, которая ошибочно спровоцировала еврейские погромы. Соответственно, пострадало огромное количество ни в чем не повинных людей. И в какой-то степени, как потом уже говорил Вильгельм II в эмиграции, да, так сказать, послужило тому, и, кстати, Столыпин об этом говорил, что огромное количество талантливого еврейского народа не в бизнес пошло, а в революцию. Потому что действительно были нарушены права и свободы. И сегодня, когда Александр Борода выступает в защиту, так сказать, да, чувства православных верующих, он же не просто так об этом говорит. Он прекрасно понимает, что подобного рода постановки могут вызвать, да, вот эти дремучие, так сказать, силы дьявольские, в результате которых начнутся какие-то националистические погромы. Вот о чем идет речь. Есть. И очень часто, я заканчиваю, да, говоря, что вот надо бороться с русскими фашистами. Но я вам скажу, что русский фашизм будет расти на волне нашего равнодушия вот подобного рода спектаклем.
Это понятно, Дожигало, да. Давид Фельдман, да, пожалуйста.
Мне очень понравился ваш оборот, ошибочно спровоцировало еврейские погромы, возникает впечатление, что их можно спровоцировать и безошибочно. Но бог с ним.
Это, я просто сказал, это была ошибка власти.
Это была ошибка, которая была связана с этнической и конфессиональной дискриминацией.
Но тем не менее,
она обусловлена была законами. Я считаю, что сейчас в государстве есть такой принцип, называется верховенство закона. Хорошо ли сформулированы законы, плохо ли, их надо соблюдать.
Просто в качестве уточнения...
Власти и гражданам.
А у нас верховенство закона, оно вообще как-то работает, Давид Маркович?
Как видите, не очень. Еще раз хочу сказать, так я не обсуждаю позицию Мединского. Если Мединский действовал в рамках должностных инструкций и по закону, значит, он принял то решение, за которое ему нести ответствие.
У меня иногда создается впечатление, что те самые законы, по которым нам еще только предстоит жить, мы только сейчас для себя формулируем. И вот в этот самый момент, возможно, в качестве какого-то исключения или для чего-то не исключены вот такие истории, как Стангейзер.
Такого рода истории могут быть каждый день. Послезавтра кому-то не понравится, подчеркиваю, обнаженная натура. Дальше кому-то не понравится, например, что в центре Москвы Великий пост едят свиной холодец. Ну, это, конечно, замечательная идея в православной традиции. И тоже здесь начнут говорить, что оскорбляют чувства. Религия.
В православной традиции не едят свиной
Павел
холодец.
Пожигайло.
Вот не так давно. Вот. Просто не так давно.
Нет, в православной традиции не едят, но в принципе
а здесь едят. Едят.
Значит, ради бога, да, так сказать, это, в этом абсолютно я бы не передергал. Почему здесь свиной
вот
холодец
и, я хочу
и православный пост? Просто речь идет о том, что когда, да, затрагиваются чувства верующих, о чем идет речь? Об оскорблении Иисуса Христа, который для православных людей Бог. Вот, точно так же,
да
как
не
еще
только
раз
для
говорю.
Православных.
Не только для православных, согласен, да. И для, так сказать, всех христиан. И даже дело не в Иисусе Христе, понимаете? Я считаю, что любой символ религиозных чувств верующих не может быть использован как надругательство в подобного рода, так сказать, изложении.
Вы хотите ли, вероятно, сказать, что нельзя позволять кому-либо надругаться над религиозными символами? В этом мы с вами полностью солидарны.
Ну, вот, слава Богу.
Но на это есть суд.
Да. Согласен, вот смотрите, согласен, в идеальном Павел обществе, Пожигайло. Я вот с вами согласен, что когда устоявшиеся законы, 300 лет мы живем, и эти законы, так сказать, действительно объективно сформировали вот эту абсолютно устраивающую всех среду, да, защищающую общество от разного рода негативных моментов. Но действительно, например, когда в свое время занимались, например, таким законом, как закон о ограничении порнографии и эротики, который в Америке-то существует, поскольку там другое право, а у нас, так сказать, это сделать невозможно. Мы понимаем прекрасно, что нужно каким-то образом защитить детей от продукции, которая наносит им там психологический и прочий вред, как-то ограничить появление этой продукции в свободном телевидении или интернете. И в то же время по закону сделать очень сложно, понимаете? И действительно есть ситуации... когда принимается административное решение.
Волевые.
Вот приведу такой пример, потому что мы иногда тоже Россию, так сказать, Святей Папы Римского все время хотим сделать. Франция. Во Франции есть аудиовизуальный совет. Значит, 9 человек. 3 от президента, 3 от одной палаты парламента, 3 от другой. Когда я был замминистра культуры, я встречался с руководителем. Мне было интересно, как работает у них система, так сказать, вот в этой области. Значит, аудиовизуальный совет выдает лицензии. Он дает лицензии, например, там, газете или там, телевидению, собственно, да, для размещения мультиплексе. где четко прописано, что телевизионный канал, ну, программа вещания, условно говоря, да?
На что имеет право, на что не имеет.
Да. Если канал отклоняется в сторону, ну, например, там, детская программа, они решили, так сказать, там разместить сериал, не знаю, какой-то, так сказать, о рекламе чего-то.
South Park.
Да, South Park. То аудиальный совет отбирает лицензию ровно в эту же минуту. У них 400 человек в службе мониторинга. Без всякого суда.
А можно, но этот аудиовизуальный совет, я так понимаю, не занимается предпросмотрами и согласованиями. То есть прежде чем на канале появится какой-то сериал, его обязаны предоставить в аудиовизуальный...
Нет, вот. Подождите, аудиальный совет может в ту же секунду закрыть лицензию каналу, и потом канал обращается в суд, где пытается, естественно, осудить и выиграть дело против аудиального совета. Причем во Франции ты не можешь подать на аудиальный совет по сути отказа, только по нарушению процедуры. И поэтому здесь, после этой постановки, фактически министр, да, своей воли, как вот тот аудиальный совет, принял решение об увольнении директора театра, который имеет право подать в суд и как бы попробовать восстановить себя в этой должности.
Давид Маркович.
Как же мы опять... Возвращаемся все к той же теме. Коллега, ну зачем же подмена тезисов? Аудиовизуальный совет руководствуется законом, лицензией. Он принимает волевое решение на основе действующей нормы права. Да, очень плохо, что в Российской Федерации законодатели в массе своей косноязычны. Ну, хорошо, пусть пригласят переводчиков, попробуют перевести с нерусского языка на русский действующие нормы права относительно порнографии и эротики. Я думаю, это не очень сложно, хорошие переводчики до сих пор живы.
Это сложно, поверьте, занимался этой темой серьезно,
это не просто. Давайте об этом говорить, давайте говорить о законе. А как только начинается разговор о благе, принятие волевых решений, я, извините, пугаюсь.
Это может далеко завести.
Да, я не очень боюсь многого другого. Но как только начинается разговор о том, что нужно принимать волевые решения, порою не просто нужно, обязательно, но в рамках предусмотренной законом компетенции.
Слушайте, ну везде и всюду принимаются волевые решения... Везде и всюду, во всех государствах мира. Я же не говорю про набивших оскомину американцев, когда они принимают волевые решения, наплевав на все законы. Еще раз говорю, а мы хотим быть святее Папы Римского. С другой стороны, может быть, да, я согласен, что история с Тангейзером подстегнет вот эту извечную историю о создании хартии, так сказать, там она была, телерадиовещатель, в свое время попытки были, может, здесь на базе Союза театральных деятелей, чтобы каким-то образом в своей среде определить, да, вот эти границы этические. Возможно, кодекс есть, или как это будет называться, я не знаю. Конечно, эти нормы могут быть даже не на уровне закона, потому что законом очень сложно описать эти этические, собственно, ограничения.
Ну, не очень. Косноязычие законодателей, конечно, пугает. Они вообще не в состоянии описать что бы то либо. У меня иногда складывается такое впечатление, что они просто не готовы к речевой деятельности. Многие, не все, разумеется. Но это решаемая проблема. А когда говорят, вы знаете, с законом у нас не получается, давайте по благодати. Вот кто облечен властью, тому и благодать. Пусть решение принимает. Мне это очень не нравится, далеко заводит.
Я напомню, с нами сегодня на баррикадах обсуждают нашу культуру и влияние власти на культуру. Павел Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры, и Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после которого я буду уже подключать аудиторию. Напомню, что телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-88-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19 часов 35 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. В очередной раз пытаемся на баррикадах понять, что можно в государстве российском, чего нельзя. Одних законов нам для этого как будто бы мало. Время волевых решений. Это можно судить по решению министра культуры уволить директора Новосибирского театра после постановки «Тангейзера». С нами Павел Пожигайло, заместитель председателя общественного совета при Министерстве культуры, и Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Вы знаете, у меня на самом деле вопрос одновременно к двум участникам дискуссии. Но сначала вопрос Давиду. Ну, смотрите, закон – это общественный договор, правильно? Который изложен на бумаге. Ну так, если вкратце.
Если вкратце, то нет. Закон – это норма права, которые фиксируются.
Секундочку, да, я вопрос не закончил. Да. Смотрите, норма права, она во всех странах разная. Есть право в Западной Европе, а есть право в Саудовской Аравии. А в России вот такое право. Ну и живем по такому праву, и как бы в чем проблема-то? Тут проблема в трактовке.
Так.
Второй момент, вопрос уже к Павлу. Но смотрите, вопрос какой. Действительно, может быть, написать законы, которые все регламентируют. И не устраивать вот таких вот сбатов и разборок.
Есть, спасибо, принято. Давайте начнем с Давида Марковича, потому что первый вопрос был ему.
Да.
Итак, право основывается на общественном договоре, поэтому мы как будто бы сейчас пытаемся договориться для того, чтобы у нас появилось такое право. Если тезис Михаила...
Общественный договор – это немного другое. Общественный договор – это договор, подразумеваемый население с властью, который дает власти некие полномочия в обмен на охрану прав граждан. Если уж по сути термина «общественный договор». Второе. Закон – это кодифицированная норма права, подлежащая исполнению. Законы могут быть несовершенны, они разные. Если бы я жил в Саудовской Аравии, возможно, руководствовался бы их законами. Но я живу в Российской Федерации и хочу руководствоваться законами Российской Федерации. Что касается волевых решений и нарушения закона. Решение суда относительно увольнения директора – правомерности, неправомерности, еще не вступило в законную силу. С того момента, как оно вступит в законную силу, будет понятно, правомерно ли действовал министр или нет. Пока это не ясно.
Это Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Сейчас слово Павлу Пожигайло, заместителю председателя общественного совета при Министерстве культуры. Павел Анатольевич, пожалуйста.
Согласен, что, конечно, законодатели должны думать над такими законами. И... Все-таки я хотел напомнить, что в декабре были приняты основы культурной политики, и сейчас министерство занимается разработкой стратегии реализации основ культурной политики. И я считаю, что где-то к концу года этот документ будет готов, и там будут основания уже для, собственно, разработки, или, точнее, текст уже есть, внесения закона о культуре, который должен будет ответить на все эти вопросы. То есть, еще раз, основы приняты, стратегия где-то до конца года, и закон о культуре или параллельно будет со стратегией разрабатываться, или, так сказать, сразу после определения стратегии основ культурной политики Российской Федерации. Другой вопрос, что эта ситуация возникла чуть раньше, чем все эти документы появились на свет. Но ведь я напомню, что люди, которые вышли в Новосибирске на площади, они предъявляли в том числе противоречия основам культурной политики, принятым в декабре на Госсовете. Там именно ссылались на основы культурной политики, что в данной ситуации налицо есть это противоречие. Вот. Другой вопрос, что основы культурной политики, естественно, не являются законом и могут быть просто учтены, да, в суде. Но...
Я просто уточню, наша дискуссия вдруг случайно не противоречит основам культурной политики, потому что, может быть, некорректно вообще обсуждать эту?
Нет, если я спокоен, значит, не противоречит.
А, хорошо.
Ну, чтобы как немножко расслабить ситуацию в студии. Вот, извините на за шутку. Так вот, нет, конечно, там просто речь идет, что действительно государство финансирует определенную часть учреждений культуры. И министр всегда говорил, что государство по закону имеет право диктовать свою волю тем или иным учреждениям культуры. Вот была ситуация, связанная с Третьяковской галереей, если вы помните, да, смена директора, там была своя мотивация. В данной ситуации смена директора Новосибирского театра оперы и балета. Здесь своя мотивация. Министр действовал по закону. Конечно, хорошо было бы, чтобы существовал закон о культуре, где были бы прописаны все вот эти вот грани. Это будет через год. Но сегодня, возможно, конечно, это не правило, то, что произошло в Новосибирске. Это исключение. У нас что, каждый день снимают директоров театров? Пожалуйста, много вопросов есть к разного рода спектаклям, которые на сцене МХАТа происходят или, так сказать, в Гоголь-центре, но никто никого не снимает. В данной ситуации это было исключение из правил, вызванное вот такой реакцией людей, абсолютно оправданной.
То есть, если я правильно понимаю, здесь вершина пирамиды – это министр культуры, и страшный сон, ваш, например, Павел Анатольевич, это если Кирилл Серебренников становится министром культуры в Российской Федерации. Тогда он, основываясь на собственных предпочтениях, будет что-то или разрешать, или запрещать.
Ну, вы знаете, могут быть совершенно разные, так сказать, в этом смысле фантазии. Нет. Вот. Но надеюсь, что такого не случится. И более того, я считаю, что творчество на частные деньги может быть любого рода, так сказать, да, если это не ограничено законом. Там, где есть трата средств из денег налогоплательщиков, вот в том числе тех 2000, которые вышли на митинг протеста, то государство имеет полное право, собственно, здесь, согласно закону, принимать вовремя правильные кадровые решения.
Это Павел Пожигайло. Давид Маркович, будете что добавлять?
Что ж мне тут добавить? Пункт первый. Основа культурной политики – это, извините, не закон. Что же касается государства, финансирующего театр, мне бы хотелось, чтобы вмешательство государственных служащих регламентировалось законом. Еще раз подчеркиваю, если министр поступил по закону, и суд это признает, значит, он прав. Если он поступил не по закону, значит, он виноват. Решение суда не вступило в законную силу.
Вы о букве закона все время говорите. А меня интересует дух закона, как и большинство наших слушателей, для того, чтобы понять, что вообще можно, а что нельзя. Вот Жираф Мариус вам же пишет. Минкульт, как заказчик по отношению к театру, разве не вправе разорвать отношения с его директором, не исполнившим условия договора? Договор в кавычках берется. Сеять разумное, доброе, вечное.
А вы без кавычек. В закон посмотрите, в документы.
А про дух закона? А про
дух? Дух закона, как бы это ни казалось странным, основывается все-таки на букве закона. И вот традиция российская – это надежда на его превосходительство, которое придет и, наконец-то, наведет порядок. А мне бы хотелось, чтобы законы писались не для его превосходительства, а для Отечества, так, чтобы его превосходительство был исполнителем закона, а не вершителем.
Это Давид Фельдман. Павел Анатольевич.
Ну, мне кажется, Давид сгущает краски и нагоняет жути излишней. Вот. Совершенно не ходит Мединский каждый день.
А при чем тут Мединский?
Кого-то снимает.
Но при чем тут Мединский?
Мы говорим про его превосходительство и в данной ситуации.
В данном случае я говорю о Салтыкове-Щедрине, который сказал, не надо путать Отечество и ваше превосходительство. Еще раз говорю, оценка решения Мединского судебная. Ну. У меня по этому поводу мнения нет.
Ну и хорошо. Я считаю, Павел что Пожигайло. В данной ситуации, действительно, оставив Владимира Ростиславовича в покое, потому что согласен полностью с моим, в этом смысле, оппонентом, было бы интересно вообще поговорить в целом о состоянии искусства, творчества, о приоритетах, о целях, вообще есть ли какие-то цели, приоритеты и задачи, вот, поговорить о классике, поговорить о вечном, да, почему, собственно, сегодня, возможно, может быть, в театре где-то поставить легенду о Великом Инквизиторе, поспекулировать тему отношения Инквизитора с Иисусом Христом, да, выдать это за собственное творческое, так сказать, изыск, и быть, будучи полно защищенным законом, да, что вызовет колоссальное возмущение людей, может привести к неуправляемому, собственно, бунту или возникновение как раз тех самых крайних националистических
организаций. Я боюсь, то есть Достоевского не трогать на всякий случай, братьев Карамазовых?
Нет, на всякий случай трогать надо, только чтобы это был Достоевский, понимаете? А не, так сказать, какая-то рефлексия, так сказать, в наркоманском бреду по поводу, так сказать, смысла книги «Братья Карамазовы». Понимаете, вот о чем идет речь.
То есть вольных прочтений не допускается?
Вольные прочтения не допускаются, только любой автор все-таки ставит перед собой задачу какого-то, воплощение художественного смысла, а не просто, так сказать, некий бред.
То есть, да, мы возвращаемся к рамкам, но опять, как кто устанавливает эти рамки? Вот непонятно.
Опять его превосходительство.
Да нет, слушайте. Ну, мы давайте сейчас вернем... Мы можем сейчас привести огромное количество великих философов, не только русского происхождения. Например, величайший французский философ Рене Генон, который, как раз говоря, размышляя об искусстве, говорил, что с определенного момента величайшая задача и цель любого творца – поиск смыслов жизни человеческой, которая всегда стремилась ввысь. Потерял эту задачу, и творчество начало преследовать, так сказать, задачу поиска наиболее полного удовлетворения, так сказать, потребностей человеческого тела и так далее, так далее, так далее. То есть, это огромный такой исторический спор, и можно было бы сегодня его вернуть, и поэтому на эту тему спокойно, свободно поговорить, никого не оскорбляя, не обижая.
Это Павел Пожигало, Давид Фельдман. Давид Маркович, вам пишут сейчас, секундочку. Да. Уволенный директор, пишет 132-й, не только он, сказал, что у него вопросов к работодателю нет.
Это право уволенного директора считать, что у него нет вопросов к работодателю.
А у меня есть ощущение, что мы защищаем вот его, это не нужно.
Я его не защищаю.
Кого мы защищаем?
Не имею чести знать. Я защищаю принцип законности. Если действие министра уволенный считает правильным, ну, значит, он так считает. Если считает неправильными, обращается в суд. И суд принимает решение. А у меня по этому поводу мнения нет. Теперь о высоком.
Коротко.
Коротко, совсем коротко. Я вспоминаю незабвенные 20-е годы, когда существовало во всей своей красе замечательное общество воинствующих безбожников и выпускало соответствующий журнал вполне отвратительного характера. То есть омерзительного, который не просто... оскорбило как-то чувства верующих, но оскорбляло их регулярно, и это было государственной политикой. Что-то я не запомнил на эту тему демонстрации возмущений.
Вы сейчас
Павел
хотите...
Павел Пожигайло отвечает.
Слушайте, ну это оскорбление просто тех людей, которые погибли в результате большевистских репрессий, защищая свои религиозные чувства.
Вот они и погибли, а что-то на улице... Вот они и погибли, тысячи расстрелянных... священные из церковнослужителей, тысячи верующих, которых бросали в лагеря. Вот они и погибли. Но что-то я не помню демонстраций протеста.
Так вы на стороне кого сейчас?
Я сейчас еще раз говорю. Во всех странах, не касаясь Советского Союза сейчас, есть закон, регулирующий действия.
Послушайте, закон уже...
Можно я закончу,
раз...
простите? Регулирующий действия и на уровне театра. И на уровне средств массовой информации. И руководствоваться надо законом.
Послушайте, мы можем сколько раз повторять эту мантру, знаете, даже во сне вставать и руководствоваться законом. Но я скажу так, что в этом смысле мы вступаем в некое истериосовское противоречие, потому что ветхозаветное представление о законе, да, так сказать, видоизменилось в Новом Завете. А в России особенно, о чем писали все наши великие философы и творцы, что в России не только закон действует, а вот это внутреннее чувство справедливости. Понимаете, и если человек, особенно в России, чувствует, что по отношению к нему поступают несправедливо, то в данной ситуации закон не работает. Мы можем игнорировать этот факт, мы можем его, так сказать, как угодно к нему относиться, но это так. И то, что произошло, так сказать, в результате истории с Тангейзером, с одной стороны, конечно, огромные претензии предъявляют к нашим законодателям, которые до сих пор не разработали закон, который вот позволил бы развести закон об оскорблении чувств верующих и конституцию, так сказать, связанную с свободами творчества. Согласен. Но в то же время сегодня мы должны учитывать, что есть ситуации, когда закон не работает, извините, а люди на улице выходят. И так или иначе мы как-то должны на это реагировать. В данной ситуации Мединский среагировал, раз уж речь идет о Тангейзере. Правильно, но это исключение из правил. Если бы вы мне сказали, за то ли я, чтобы каждый раз Мединский снимал директор театра, конечно, нет.
А если через раз?
Вопиющий и через раз.
А нет. Через три?
Послушайте, вот какой интересный. Прям как загадка черта.
Квота на нарушение закона, я правильно понимаю?
Я еще раз говорю, я считаю, что исключение из правил, и такого быть не должно. И должен появиться закон как можно скорее. Еще раз повторяю.
Согласен.
Есть основа культурной политики, разрабатывается стратегия, и дай бог, в следующем году мы увидим закон о культуре, который сегодня, так сказать, делается в недрах министерства, по-моему, Рубинштейна и Лисиповская. Кстати, очень хороший закон.
Да, а хотелось еще... бы да. Гласно.
Нет, а...
Потом обсудим, я так понимаю, закон... отдельно еще.
Нет, еще раз.
Закон... И не согласимся, закон... видимо, протестуем.
Закон делается гласно. Два года и в общественной палате, и в общественном совете, и в прессе. Знаете, примерно 200 человек работают над разработкой этого закона. Можете зайти на сайт, кстати, министерства, он там есть, и принять деятельное в нем участие.
Хорошо, давайте еще один звонок примем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей, у меня вопрос к обоим вашим собеседникам вот такой простой. Как вы считаете, что имеет ли право Русская Православная Церковь или вообще какая-либо церковная организация вмешиваться в светские дела общества и диктовать, что делать обществу, а что нет? Спасибо.
Спасибо. Давайте начнем с Давида Фельдмана. Давид Маркович.
Насколько я знаю, Россия светское государство, и любая конфессия, если это угодно, может требовать, чтобы ее права были защищены через суд.
Это Давид Фельдман, Павел Пожигайло.
Ну, реакция была не Русской Православной Церкви сначала, реакция была простых людей, которые вышли на площадь, протестуя против этой оперы. А Русская Православная Церковь как раз поступила по закону, то есть было обращение в суд. То есть митрополит Тихон не собирал людей на площади, призывая к всевышнему бунту, как в свое время поп Гапон, да, так сказать, спровоцирующий потом кровавое воскресенье. Вот. А митрополит Тихон как раз наоборот. Он ушел от площади, и он обратился в суд для того, чтобы суд решил этот вопрос. Но поскольку была первая инстанция, и дальше затевалась на год или больше вот эта вот история апелляции и кассации, собственно, да, и с неизвестным результатом, то Мединский... Предупредив ситуацию, снял директора и договорился с митрополитом, чтобы был отзыв из суда, потому что весь сам процесс мог быть очень провокативным. Я считаю, это мудрое политическое решение.
Хорошо, а если в Москве соберутся на митинг за отставку Мединского где-то человек 1020? Как поступить?
Ну, что значит «если»? Ну, не собрались же пока.
Нет, пока. Ну, я просто предполагаю. Вы говорите о том, что вот там собрались 3000, на их чаяние нужно было отреагировать. А если соберутся 1020 за отставку Мединского, тогда что делать?
Слушайте, соберутся 20 тысяч на отставку Мединского, я считаю, что его еще надо один срок оставить, потому что не без различия к такому министру культуры, это большая ценность в наши дни. К сожалению, до него, так сказать, да, министры отличались полной, так сказать, индифферентностью и беспринципностью.
Тогда и директора Новосибирского театра нужно было оставить, потому что он привлек внимание к театру, и все его обсуждают. И теперь Новосибирский театр самый популярный, наверное, в России.
Ну, только уже без Мездрича. Кехман, кстати, Кехман его действительно воспользуется этой популярностью, сделает, вернет ему былую славу на Сибирском театре.
Хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня вопрос такой. Вот, а что делать, если в нашем обществе уже столетия, к моей радости и к радости других, имеет место, ну, полное презрение к законам писанным, тогда, когда они не соответствуют нашим традиционным морально-этическим императивом. Если власть не будет с этим считаться, то страна теряет нравственные ориентиры. Что имеет место быть?
Есть, спасибо, принято.
Сергей Алексеевич, в чем вопрос?
Да, указывает на то, что мы живем как-то вот не по законам, если
вот всерьез, то и грустно.
А по понятиям. Ну, потому что грустно. Или законы такие, или мы такие. Давайте разбираться, Давид Маркович.
Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, не касаясь вопроса оценки деятельности министра, подчеркиваю, если есть претензии, через суд, да? Не касаясь,
в любом случае,
да, не касаясь оценки деятельности режиссера, есть претензии через суд, да? У меня мысль очень простая. Вот я прямо здесь наблюдаю очень характерное явление. Не надо нам законов. Давайте по справедливости. Вот только представления о справедливости у всех разные.
Хорошо. Павел Пожигайло.
Вот опять вы передернули. Я не сказал, что я против законов. Я за закон. Я просто сказал, что бывают ситуации, когда чувство справедливости у людей, да, собственно, вызывает вот этот протест. Там, где есть белое пятно в законе. Поскольку закона такого нет, вот и появился этот митинг. Теперь, что я хочу сказать по ответу вот слушателю. Ровно поэтому год назад началась работа по выработке основ культурной политики Российской Федерации, которая была принята, по инициативе, кстати, президента, была принята в декабре. И дальше, после принятия основ, еще раз говорю, поручение в январе получило Министерство культуры о разработке стратегии реализации основ культурной политики. Я думаю, что через год, если мы будем говорить в этой студии, мы можем обсуждать и стратегию, и закон, который, надеюсь, снимет все вот эти, собственно, противоречия, которых у нас практически с Давидом нет.
Я уточню просто Давид Марковича. Давид Маркович, а вы смиритесь с любой формулировкой закона,
который может появиться? Разумеется, нет. Но еще раз хочу сказать, вечные законы, они указаны в вечных книгах. Ну, 10 заповедей, например, да? Вот это вечные законы. Да, и то там не у всех конфессий, да? А что касается закон, то он меняется, он совершенствуется. Не бывает законов навсегда, да? Всегда подразумеваются какие-то изменения. Я хотел бы видеть внятно сформулированные законы. Но, к сожалению, даже базовые законы, даже в Уголовном кодексе сформулированы настолько косноязычно, что правоприменители только разводят руками.
Ну, почему? Они этим пользуются, они их трактуют. Давайте я сейчас запущу наше голосование, за кого будет наша аудитория в конце нашей дискуссии. Если вам ближе позиция Павла Пожигайло, заместителя председателя общественного совета при Министерстве культуры, который полагает, что наши законы несовершенны, поэтому, да, иногда приходится и волевыми решениями действовать, вы тогда голосуете 8-495-134-21-35. За Павла Пожигайло 134-21-35. Не забывайте, префикс 8-495. Если вам ближе позиция Давида Фельдмана, историка, профессора факультета журналистики РГГУ, который призывает всех руководствоваться исключительно законом, и пока не принято решение суда, никаких волевых решений быть не должно, вы голосуете 8-495-134-21-36. За Давида Фельдмана 134-21-36. Еще раз напомню. За Павла Пожигайло 134-21-35. За Давида Фельдмана 134-21-36. Наше голосование началось. Есть возможность принять еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Полагаю, что окажусь в меньшинстве.
Сейчас посмотрим. Да.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня Лев зовут.
Да, Лев.
Тут я просто хочу сказать немножко уточнение. Немножко дискуссии не совсем, но правильно ведется. Во-первых, Мединского я, конечно, очень не люблю. Но он поступил-то по закону, он имел право уволить.
Если нет. Имел, то и хорошо.
Так.
Я говорю, он имел право, как любой работодатель, имеет право уволить. Но я к нему против отношусь только по другой причине, совершенно противоположной. У нас не осталось совершенно классики. У нас нету ненормальной оперы. У нас Кармен выходит с мобильным. Другие героини катаются на роликах. Я не могу. И как кто дал право всем современным режиссерам коверкать классическую музыку?
Можно?
Спасибо, классическую, да, оперу?
Спасибо.
Это дорогой слушатель, как раз Владимир Мединский борется за то, чтобы классика вернулась в театры. Именно с этим было назначение Владимира Георгиевича Урина. Именно с этим было очень много кадровых изменений в области культуры. Но я бы что хотел сказать, где, кстати, с Мединским тоже мы сходимся. Я считаю, что качественный, глубокий, действительно высокотворческий художественный театр будет только тогда, когда мы будем иметь таких же зрителей. И говоря о возрождении театра, я всегда говорю, что, друзья мои, надо вернуться к урокам литературы в средней школе, которых осталось 2 часа. Учебники, извините меня, так сказать, ниже плинтуса. Вот не буду сейчас говорить, у нас много передач по этому поводу было. И если мы действительно к 10 классу будем иметь высокообразованных, свободных, творчески мыслящих, глубоко мыслящих детей, которые потом будут зрителями театра, они и будут те самыми зрителями, благодаря которым театр возродится. А если у нас сегодня вся культура заключается, так сказать, на потребу живота, так сказать, сумка Пейджер MTV, ну и будут, вот театр будет стремиться ближе, к, так сказать, мигрировать к ночному клубу или, так сказать, каким-то подобного рода, так сказать, культурным проектам.
Это Павел Пожигайло, если вы за него 134-21-35, если за Давида Фельдмана 134-21-36, будете что-то добавлять?
Да, конечно, добавлю. Хочу с грустью сказать, вот у нас есть министерство, и не без воли министерства так получилось, что программа по русской литературе и русскому языку не то что сократилась, а срезана под корень.
В школе?
В школе.
Нет, это Минобразование. Я занимался внутри, была встреча Мединского, Ливанова при мне.
И как?
Пытались, и Ямбург, кстати, был еще, Евгений Александрович. И пытались, потому что в школе Ямбурга, где математики выиграют все олимпиады, 4 часа русской литературы. Мы пытались доказать, что увеличение часов на русскую литературу повысит общий образовательный уровень в школе. Министерство образования, извините меня, посмеялись и сказали: ребята, занимайтесь культурой.
Вот видите, по-моему, здесь комментарии излишни, потому что нет законного основания требовать от них другого мнения.
Я останавливаю наше голосование, подвожу итог. Итог следующий. 53% за Павла Пожигайло, Павел Анатольевич, как будто бы победа, но 47% за Давида Фельдмана. И здесь получается 50 на 50. Однозначно воспринимать, кто прав, кто виноват в этой дискуссии, все же нельзя.
Все-таки я думаю, что можно. Я в меньшинстве.
А знаешь, в чем победа?
Почему?
То, что мы совершенно дружелюбно находимся в этой студии, имея разные позиции, но в конечном итоге объединились с тем, что закон нужно написать. Поэтому да? Совершенно нормальная
то,
ситуация.
То, что обошлись без мордобития.
Слушайте, я ни в коем случае не стремлюсь в какие-то там баррикады, не дай бог.
Тем не менее, вы на них были. Сегодня на баррикадах с нами был Павел Пожигайло, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры, и Давид Фельдман, историк, профессор факультета журналистики РГГУ. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще. Новости.